какой-то ультраправый, он, наверное, фашист какой-нибудь и так далее. То есть, как бы, к чему я это говорю? Не потому что, как бы, у кого-то из нас есть сомнения про Израиль и про столицу его Иерусалим, а потому что, если мы постоянно над какими-то вещами не задумываемся, не учим самих себя и наших детей, и наших внуков, не повторяем их, то это все стирается, это все как бы постепенно сходит на нет. И то, что нам очевидно, через поколение, через два становится менее очевидно. И поэтому я очень рад, что вот, наши уважаемые организаторы, которые тут находятся, взяли на себя инициативу такие экскурсии организовывать, такие встречи организовывать. Потому что очень важно помнить, как государство рождалось. Очень важно помнить, чего стоило репатриантам перед созданием государства, в первые годы создания государства сюда попасть. Это вещи, которые абсолютно забыли. Вы знаете, мне как министру информации иногда приходится действительно встречаться с разными аудиториями, не антиизраильскими. Я не говорю про тех, кто настроен заранее, а, ты из Израиля, значит, ты убийца, убийца младенцев и все такое прочее. Это, я говорю не про них. Я говорю, людей, которые там, ну, хотят что-то обсудить. И я иногда, вы знаете, меня вот просто подмывает так изнутри, сказать, вы знаете, я вам расскажу сейчас о том, как создавалось государство Израиль. Было здесь палестинское государство, но, слава Богу, наша армия вступила с ними в войну, захватила это самое палестинское государство, мы ворвались в их столицу Иерусалим. Выгнали оттуда к чертовой матери их это правительство палестинское, изгнали его вообще за территорию Израиля. Вот они теперь у нас, это правительство, сидят там где-то, значит, в этой автономии, а мы погрузили, так сказать, загрузили свое знамя. Я вас уверяю, вот вы смеетесь, это значит, что, слава Богу, вы понимаете, что я издеваюсь, да? А я вас уверяю, что во многих университетах в мире люди бы сидели и очень внимательно меня слушали и кивали бы головами, потому что представления, к сожалению, нет. И я думаю, что вот часть нашей такой общей задачи, и наша алия, знаете, мне кажется, хотя и очень такие, на иврите тоже есть хорошее выражение, да, в очень большую обувь, очень большие ботинки, так сказать, залезает людей, которые действительно боролись за это государство и строили это государство. Но кажется мне, что у нас есть потенциал правильный немножко это изменить. А, потому что, слава Богу, вы смеетесь, когда я рассказываю вам такие байки. Это значит, что у нас у всех есть какие-то основы знаний. И значит, что мы можем эти знания как-то распространять и передавать дальше, как в Израиле, так общаясь со своими друзьями и родственниками и знакомыми, а мы все общаемся. Кто-то в гости переезжает к нам, кому-то мы едем в гости, с кем-то переписываемся. И это вещи, которые как бы иногда, кроме того, что как дети, как здоровье, как прочее, это вещи, которые, если мы не будем стесняться немножко затрагивать, говорить о них, развивать эти разговоры, мне кажется, что это очень важно. Очень важно, потому что мы сейчас находимся в ситуации, мы все очень любим говорить, как бороться, и каждый день приглашает меня на очередную конференцию, семинар, лекцию, как бороться с делегитимацией Израиля. Потому что это действительно опасно. 60 лет назад никто мне этого практически не говорил в мире, что у Израиля нет права на существование. А сейчас это бонтон такой, запросто можно сказать. А вообще зачем нужен Израиль? А уж, конечно, Израиль, как еврейское государство, это точно не нужно. Это нужно, чтобы государство, ну, уж есть такое, ладно, пускай будет, но чтобы всех своих граждан, так сказать, и палестинцы, чтобы все бы. И всех, конечно же, очень подмывает с этим бороться обязательно методами кулачного боя. Нам говорят, что мы плохие, а мы им скажем, что мы хорошие. Они нам говорят, что у нас нет права, а мы им скажем, что есть право. И мы при этом не забываем совершенно, в какой среде мы находимся. В среде того, такой, о котором мы только что говорили, полного невежества, полного незнания каких-то базовых вещей об Израиле, полного непонимания и нашей истории, и как Израиль создавался, и чем мы здесь живем, и что мы не с утра до ночи только воюем, а еще и занимаемся другими делами, слава Богу, тоже. И это наша возможность сейчас, которая у нас есть, это распространять. 20 лет назад такой возможности практически не было. Вся информация, которая уходила, это были телеканалы, радиостанции, газеты, корреспонденты, которые находились здесь, на Ближнем Востоке. Что от них исходит, то и знает. Сейчас мир изменил. Я уже только что говорил, люди ездят, к людям приезжают, есть компьютеры, которые связаны, есть совсем другой мир, открытый мир. Информация, которая, например, условно говоря, идет через интернет, ее гораздо больше, чем та, у нее гораздо больше аудитория, чем у той, которая идет через телеканал. И те, кто говорят, ну, ты немножко преувеличишь, я предлагаю, когда вернетесь домой, пощелкайте телеканалами на всех ведущих телеканалах, что сейчас внизу написано, то я имею в виду там CNN и BBC, и все эти ведущие каналы, которые, между нами говоря, немало нанесли ущерба имиджу Израиля во всем мире. Что же теперь все внизу написано, включая CNN, там написано, следите за CNN на Facebook, это, как все мы знаем, это социальная, да, сеть на интернете, там у другого написано, наш адрес в интернете такой-то и такой-то, то есть они все тоже рвутся туда, но у нас есть, они нам там не нужны, есть своя возможность, послал мейл, добрался до какого-то человека, он дальше это послал. Все вещи, которые там сейчас расходятся, миллионы сделали в Израиле после этой печально известной турецкой флотилии смешной ролик. Поставили, да, поставили с песнями, да, как эти самые террористы поют, как они обманывают весь мир. Поставили его на интернет, миллион зрителей у него тут же появилось. Миллион зрителей, это же все подсчитывается. И поэтому каждый из нас, мне кажется, в этой нелегкой работе может быть не только солдатам, но и офицерам, если правильно мы построим это дело и правильно будем распространять информацию. Если немножко этот имидж изменится, то нам уже гораздо легче будет в какой-то теледискуссии или радиодискуссии. Потому что сейчас, когда появляешься на телеэкране и под своей физиономией написано «Юлий Эдельштейн, министр информации Израиля», у большинства людей, я имею в виду, опять же, не те, кто ненавидит Израиль, а обычная аудитория где-то за границей, у них автоматически уши закрываются. Но министр информации Израиля, значит, представитель этой страшной страны, которая всех оккупирует, всех убивает, чего слушать вообще? Даже если он красиво чего-то расскажет, чего его слушать? А если мы сумеем немножко изменить атмосферу, тогда, может быть, когда это тот Израиль, который я знаю, где такие красивые места, где медицинское исследование на высшем уровне, где хай-тек развивается, где культура... Чего же они так? Что-то у них там запуталось. Давайте послушаем, что у них там происходит. И это вот, мне кажется, эту задачу совместными усилиями можем решить. Мы как министерство стараемся все время это развивать. Но здесь, опять же, мы можем стараться без того, чтобы были, извините за такой советский термин, но такие народные усилия по-настоящему в этой области, то, я думаю, мы очень серьезно не продвинемся. Поэтому еще раз очень рад всех видеть именно здесь, в Атлите. И я уверен, что интересно было. И я очень надеюсь, что это не такая разовая пятничная экскурсия, а это будет какие-то продолжительные усилия с тем, чтобы организовывать какие-то дополнительные встречи. Пару вопросов. Спасибо. Пару вопросов, пожалуйста. Да.
Почему наша пропаганда такой слова, но еще ты Белини когда говорила, я, она была не на пропаганду, а
она была не
и очень слабая, тем не менее она все так. И она ничего не делала. Она тут, я говорю, так, что есть? Разве это почему? Почему арабы, окружение арабских стран имеет удивительную пропаганду, сильную пропаганду? Никто не понимает, ни Европа, ни в Америке даже, никто не понимает, что это за страна. Это страна фашистов. А почему? Потому что пропаганда нет. У арабов каждая страна имеет свое радиоканство.
Я думаю, что... Так я говорю без микрофона и честно признаюсь, что еще вчера лежал с температурой, то поднимать голос мне трудно. Во-первых, очень правильный вопрос. Здесь, я думаю, три точки строить отметить. Первое. Израильскую, давайте опять же знаком термин, говорить, пропагандистскую работу, или как принято говорить, информационную войну Израиля нельзя сравнивать с изменением имиджа, скажем, какой-то, ну, европейской страны, там, я не знаю, Болгария, хотя хочет, чтобы больше приезжало туристов, чтобы она была более уважаемой страной Европы, она делает какие-то пропагандистские кампании. Почему нельзя сравнивать? Потому что на каждый наш, условно говоря, пик сразу есть массивная контратака, поддерживаемая миллионами нефти долларов и так далее. То есть мы не работаем в стерильных каких-то условиях, это не какой-то лабораторный эксперимент, мы работаем с серьезным соперником. Это первое, что стоит сказать, поэтому это не только задача найти хорошие ответы, это правильно построить. Второе, что стоит здесь добавить, это то, о чем мы только что говорили. Я вас уверяю, и я думаю, что большинство людей согласны, точно так же, как я, с вашими эмоциями. Почему им таким верят, таким нехорошим, а нам очень трудно. Я думаю, это как раз то, о чем мы говорили. К сожалению, в последние, и не в последние годы, а в последние десятилетия, постепенно, из-за того, что мы как бы действительно мало уделяли внимания, на нас казалось, этому мало уделяли внимания, нам казалось, самое главное, это военные победы, военная безопасность. Постепенно произошли эти изменения. Я не знаю, это факт печально известный, но малоизвестный. Саудовская Аравия и некоторые ее друзья давным-давно скупили во всех ведущих университетах мира все, что называется Middle East Studies, изучение ближневосточных наук, да, Лимуде Амидраха Тихо. Уже поколение целое выросло преподавателей, которые, начиная со студенческих лет, сидят на стипендиях, которые получают из определенного источника. То есть сейчас ведущая профессура этих университетов, когда она обещает, пишет статьи, когда в тот момент, когда тоже что-то происходит, их приглашают выступить комментатором на экране телевизора или написать статью в газете, пишет это все с определенной точки зрения. Вот как мы помним, когда-то по Союзу, да, говорили, что арабисты в Министерстве иностранных дел, да, и по Израилю соответствующие отношения, так, к сожалению, сейчас в очень многих ведущих академических заведениях мира. И понятно, что опередили нас из Сан-Джазира и там и совсем прочее. К чему это все говорит? Не нужно поплакаться друг другу, это мы все очень любим. Потому что нам надо, еще раз повторяю, изменять атмосферу, в которой мы работаем. Просто, что я крики там, как в русских балладах, буду кричать, выходи на честный бой, выходи на честный бой, у меня есть все аргументы, это не поможет. Это надо менять как сознание людей. Ну, извините даже за такое сравнение, не дай бог, я, конечно, даже не сравниваю. Но представьте себе, что в Северной Корее появится блестящий пропагандист, блестящий оратор. И выйдет он здесь на наши израильские телеканалы, будет рассказывать, как хороша жизнь в Северной Корее. Да никто из нас ему не поверит ни на секунду, потому что имидж Северной Кореи, он такой, что я не сравниваю, конечно, не дай бог, но другие сравнивают. Король Иордании недавно так и сказал. Он сказал, что имидж Израиля – это все равно имидж Северной Кореи. Он даже сказал, что с большим удовольствием. И поэтому здесь нам надо, прежде чем мы найдем аргумент, а есть аргументы, менять всю эту атмосферу. И третье. Все, как говорят, ну, условно говоря, футбол, мы все, и мужчины, и женщины, кто знает лучше, кто знает больше, кто ругает тех, кто смотрит футбол за то, что занимает телевизор. Но я думаю, что если я дам сравнение из мира футбола, оно понятно будет, да? Есть в футболе современном несколько очень богатых клубов. Все мы знаем, там, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Барселона. Они скупают очень дорогих игроков. У них есть на это средства. Как вы думаете, если в Атлете какой-нибудь там Хапоэль или Макаби Атлетус, не знаю, кто здесь есть, они могут скупить таких ведущих игроков? У них нет на руки. Поэтому нужно искать какие-то другие пути. У нас нет того количества нефтедолларов, которые вкладываются в Аль-Джазиру. Как человек, который бывал в студиях Аль-Джазиры в разных странах мира для того, чтобы давать интервью, могу вам сказать, что можно только пальчики обрезать. Ни у одного израильского канала близко, ни у коммерческого, ни у государства нет таких возможностей. Поэтому у нас есть что-то другое. У нас есть тот самый Аида Чуков, про который мы тоже стесняемся говорить уже столько лет, что почти забыли. Есть миллионы израильтян, есть миллионы евреев во всем мире, и есть, слава Богу, сотни миллионов друзей Израиля во всем мире. Еще совсем не та картина, которую мы иногда представим, как нас все ненавидят. Я вчера был на пресс-конференции по поводу Гилада Шалита. вместе с нееврейской, христианской организацией, которая базируется в Южной Америке. Они 2 недели назад дали клич собирать подписи за освобождение Гилада Шалита. 2 недели назад. Они за 2 недели собрали 500 000 подписей. Окей? Если бы все эти усилия были точно так же немножко направлены на изменение имиджа Израиля, я думаю, что можно было изменить ту тяжелую ситуацию, о которой вы говорите, и она действительно накопилась за много лет.
Сказал,
Вы врете, они много что. Я говорю, нет, проверьте протоколы. Они признают существование государства Израиль. Это правда. Я признаю, вот Игорь здесь сидит. Мне это не нравится, что он здесь сидит. Но я признаю, что он здесь сидит. Да? А вот его право здесь сидеть я не признаю. И это две абсолютно, извините за шуточный тон, но это чтобы скрыть, так сказать, настоящую сердечную боль. Это две совершенно разные вещи. Вы знаете, правда, одна из тех, кто присутствует на этой встрече, я не помню, из какой-то там была страны, член парламента на следующий день мне сказала, что извините, мы действительно ошиблись, я проверил, он действительно говорил, что он признает существование государства Израиль. Вот у них надо учиться, они никогда лишнего такого слова не скажут. И я очень стараюсь это немножко изменить. Расскажу вам это очень правдивую историю. Натаньяу несколько месяцев назад был в Москве. Пригласил меня присоединиться к нему на эту поездку. Встречались мы с Медведевым. Встреча закрыта. Так скажу вам, предысторию этого мне говорит его начальник канцелярии, перед тем, как мы заходим на эту встречу, он говорит, Юрий, тебе придется переводить. Я говорю, ты что, переводчика нашел, что ли? Я министр. Иди, бери переводчика. Я говорю, переводчик. Он говорит, когда мне надо кого-то из встречи удалить, разрешили только Натаньяу плюс два, и Медведев тоже плюс два, и поэтому у Медведева будет свой переводчик, тебе придется тебе помочь переводить. Я вначале очень рассердился, но потом очень был доволен, потому что это совсем другую атмосферу создает. Сидит переводчик, боится, ждет, пока тот закончит, все, а как бы тут совсем другая атмосфера. И почему я это рассказываю? Когда я третий раз перевел слова Натаньяу, во время этого разговора, и сказал Иудея и Самария, нахальный переводчик Медведева мне сказал, вы знаете, у нас это называется Запад и Берег. Я сказал, вы знаете, я не знаю, как у вас это называется, но я не переводчик, я министр в кабинете министров Израиля. И я это называю Иудея и Самария. Медведев, значит, укатился со смеху прямо перед постом. А Натаньяу тоже понял, о чем речь, сказал, Иудея и Самария, Иудея и Самария. Но это, на самом деле, это как звучит как анекдот, но это не анекдот. Мы на самом деле говорим, ну вот атмосфера такая, ну что мы сейчас будем начать, ну Западный берег, ну Восточный Иерусалим. Восточная часть Иерусалима. Восточная, это все, можно сказать, чуть-чуть изменить термины, и сказать так, что надо было ясно совершенно понимать. Это совершенно верно, что у нас есть на это право, это не оккупированный Западный берег, это Иудея и Самария. Вы хотите с нами говорить? И даже наоборот, это абсурд. Только что тоже у меня были такие дискуссии. Говорят, вы что, вперед считаете, что у вас есть права? Я говорю, нет, это вы считаете, что у нас есть права. Нет, мы так не считаем. Я говорю, как это? Вы же нам говорите, ведите переговоры, найдите какой-то компромисс. Если это не мое, как я могу вести об этом переговор? Я у кого-то украл кошелек, я сейчас что, буду вести переговоры, вернуть ему или не вернуть? Это мое! Вы хотите, чтобы я вел переговоры, нашел какой-то способ, чтобы палестинцы тоже жили? Это понятно. А если это не мое, то что вы от меня хотите? Какие тогда могут быть переговоры? Поэтому я думаю, что очень важный вопрос. И опять же, это не только министров касается. Это каждого из нас касается, какие слова, какие термины, какие выражения мы используем. Да.
Я такой вопрос. Вот. Почему вы считаете... Почему вы считаете, что лозунг «Два государства двух народов» не является величайшей опасностью для существования Израиля?
Я думаю, еще кроме того, что он является опасностью, я думаю, что в настоящий момент он абсурден. Потому что если... И это опять же тоже то, что можно использовать. То, что Йосеф спрашивает про два государства для двух народов. В настоящий момент... Даже если мы не хотим ввязываться в спор о том, что будет, когда будет... В настоящий момент какие два государства? В настоящий момент, если мы хотим подписывать какие-то договоры, как минимум три государства, потому что, насколько я знаю, Аза, да, которую Биби называет правильно, Роша Мишеланов называет Хамастан, и палестинская автономия в Иудее и Самарии. Вы знаете, тоже был недавно на какой-то дискуссии в Европе с каким-то палестинским министром. И... Они все говорили, ну вот у вас же много общего. Когда мне в какой-то момент надоело, я сказал, вы знаете, у нас действительно много общего, очень хорошего. Вот, например, у нас есть один общий момент. Ни он, ни я не можем заехать в сектор газа без того, чтобы нас через 2 минуты убили. И вы знаете, на самом деле, он даже не стал со мной спорить, это был министр по делам религии, политической, он даже не стал со мной спорить. А он, кстати, я его спросил, он родился в Газе, то есть он не пришелся, но поэтому в настоящий момент то, что ты спрашиваешь, если, да, понятно, это абсурд. Какие два государства, поэтому... Я думаю, что обстоятельства все понятны, я думаю, что в настоящий момент наше... Я думаю, что, кстати, это свое мнение высказывало ему и публично, это не то, что я за его спиной что говорю, я думаю, что надо осторожнее, опять же, быть с различными словами, но в настоящий момент надо, мне кажется, показывать не только какое-то далекое будущее, а то, что в настоящий момент с точки зрения осуществления подобной идеи даже тех, кто за нее. Да, позовите сейчас сюда какого-нибудь там, я не знаю, Йоси Бейгин. И спросите его, как ты хочешь это осуществить? Ты можешь сейчас помирить Хамас и палестинское, это самое, руководство палестинской автономии ПЛО? Помири, сначала будет два государства, хочу посмотреть, как он их помирит. Да. Последний вопрос, да, пожалуйста. Очень правильный вопрос, потому что, вы знаете, опять же, извините, что я все, так сказать, с точки зрения, как бы, различных, как еврейские традиции, все разные байки рассказываю, но так очень, я приземлился в Нью-Йорке в тот день, когда в Организации Объединенных Наций как раз голосовали по поводу отчета Гольдстона. Это не было как бы совершенно давно планировалось, там какое-то было мероприятие. Я в это утро приземляюсь. Я, как положено, собственно, по протоколу встречаюсь с представителем нашего консульства в Нью-Йорке, в аэропорту. И он, кстати, я его, во-первых, лично знаю, во-вторых, он пресс-секретарь консульства. И я говорю, сейчас, наверное, он жить не даст. Сейчас скажет, давай. Без души, без бритья, прямо начинаются интервью, потому что вот через пару часов голосования по отчету будет. И более того, еще в качестве, так сказать, добавить этой истории, со мной в самолете находится Дани Гиллерман, который был послом много лет в ООН Израиля, сейчас недавно ушел в отставку, но тоже считается таким пропагандистом, известным в Америке и так далее. Он тоже со мной снимается. Подходит ко мне этот консул, добро пожаловать, как у тебя дела, все хорошо. Я говорю, слушай, что с прессой у нас? Он говорит, знаешь, я вот действительно старался такой день назначить. Ну, я вроде бы достал тебе там одно интервью там на каком-то канале, CBS, там, неважно. Достал одно интервью, и вот сейчас мы еще, наверное, с Fox News закроем тоже интервью. И я злой, меня аж перекосил. Почему? Потому что все мы люди нехорошие, завистливые. Я так и представляю себе, что сейчас он пойдет к Дани Гиллерману, и скажет, что я тебе такое интервью, да, все. Я говорю, понятно, я тебе покажу. Действительно, он идет к Дани Гиллерману, что-то разговаривает, возвращается ко мне, такой немножко покрасневший, говорит, слушай, так неудобно. Тебе я хоть какие-то там полтора интервью закрыл. Дани Гиллерман приехал, я ему не мог ни одного интервью закрыть. Я говорю, что происходит? Что происходит? Он говорит, ты знаешь, никого не интересует. Мы обратились ко всем средствам массовой информации. Стали вот так и так. Приезжает министр информации, и приезжает бывший посол в ООН, может быть, вы хотите на тему отчета Кольцова. Нет, это не тема, это нас не подумает, в ООН что-то происходит. То есть ты совершенно прав в том плане, что иногда какие-то диспропорции, так сказать, в нашем восприятии, весь мир только сидит и смотрит. Но что из этого получилось? Это как раз очень релевантно для нашего разговора. Опять же, по своему вкусу скажу. Приезжаешь на какое-то международное мероприятие, ну, Европейский парламент, Совет Европы, там, НАТО, не важно. Приезжаешь. Первое, смотришь на повестку дня и спрашиваешь посла, что про нас, есть что-нибудь? Он говорит, нет, ничего нет. О, слава. И вот так мы и живем. Когда про нас есть, когда мы этих 9 покосили, извините за выражение, этих IHH на этой плотине террористов, вот тогда про нас всюду есть, тогда все хотят интервью. Когда этого хамасника в Дубае, так сказать, опять же, кто-то его придушил, опять же, все хотят почему-то интервью. Мне когда звонили в эти дни, я так и говорил, я что, выгляжу как министр? Марик, почему вы меня хотите интервью? На более серьезной ноте надо сказать, что нам надо избавиться от этого отношения. Произойти через... Слава Богу. Потому что мы предполагаем, что если произойдет что-то, есть что-то отрицательное. А вот если мы попробуем это немножко изменить и капать, и немножко впрыскивать какую-то информацию, которая не обязательно про что-то драматическое, а про какие-то мелкие вещи в Израиле. Не обязательно это сразу будет центральная новость на CNN, опять же, или на ОРТ в русских терминах, да? Но постепенно где-то на интернет это запускать, в частных разговорах это запускать, по мейлам это распускать, тем, чтобы как-то эти вещи расходились. Потому что иначе мы так и останемся в ситуации, когда если произойдет что-то, если это что-то...
А?
Делай. Но не достаточно.